Вы слушаете SBS Russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Суббота, 14 февраля, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке и веду для вас ее я, Лера Швец. Добрый день! Я бы хотела выразить признание представителям народа Камерайгл, на земле которых я работаю для вас сегодня. Я отдаю дань уважения старейшинам прошлого и настоящего, хранителям земель, неба и водоемов по всей Австралии. Сегодня в программе поговорим про женщин в науке. В прошедшую среду, 11 февраля, в мире отмечался День женщин в науке. По этому случаю вспомним архивное интервью 2020 года с доктором наук Инной Карачевцевой, специалистом ANSTO, которая была названа одним из ведущих исследователей Австралии изданием The Australian.
В лаборатории, безусловно, я могу там находиться целый день. Это для меня сам, где я отдыхаю, это где я могу все делать все, что угодно сама, своими руками, где я могу делать своей головой, и где самые идеи приходят как раз в лаборатории, где ты работаешь.
И продолжая тему образования и науки, преподаватель Ольга Вайнтрауб-Элия расскажет о своем проекте «Яга Смарт», который помогает детским садам соответствовать всем необходимым государственным стандартам. Также сегодня в программе скрипач Сергей Крылов. Сима Цискина поговорила с Сергеем в преддверии его концертов в Австралии совместно с пианистом Константином Шамраем.
Скрипка, которая нуждается в определенном сервисе, да, которая периодически делается там, ну, просто уже от какого-то определенного возраста, который имеет этот инструмент, ему уже больше 30 лет. Это как бы мой инструмент, на котором я играю обычно.
Вот такой план на сегодня. Ну а для начала про некоторые главные события этой недели. Вчера, в пятницу, Ангус Тейлор сместил с должности первую женщину-лидера Либеральной партии Австралии Сьюзен Лей. Перестановки в руководстве Либеральной партии произошли утром во время специального заседания партийной фракции. Подробности по материалам новостной службы SBS News. В Либеральной партии сформировался новый дуэт, и Ангус Тейлор стал ее 17-м лидером. Это была убедительная победа. Ангус Тейлор обеспечил себе значительное большинство на внутрипартийном голосовании – 34 голоса против 17. Джейн Хьюм уверенно победила в голосовании за заместителя лидера, получив 30 голосов против 20, при одном воздержавшемся, обойдя своего предшественника Теда О'Брайена и Дэна Техана. С храброй улыбкой Сьюзен Лей объявила о своем намерении покинуть парламент, что означает, что в ее избирательном округе Фаррер в Новом Южном Уэльсе будут проведены выборы. «Я с нетерпением жду возможности полностью и всесторонне уйти из общественной жизни, чтобы проводить время со своей семьей», — сказала она. «Я хочу выразить благодарность Либеральной партии, которой я принадлежала и которой любила более половины своей взрослой жизни, а также партийному собранию, которое избрало меня своим лидером 9 месяцев назад». После 25 лет работы она сказала, что искренне не питает никаких обид и пожелала Тейлору всего наилучшего. Она вышла из внутреннего двора парламента под аплодисменты. Но не все либералы довольны результатом. Бывший сенатор от Либеральной партии Холли Хьюз указала на историю перемен позиций Тейлора по ряду вопросов, включая возобновляемую энергию, нулевое потребление энергии и налогообложение. То, как Сьюзен Лей подрывали с самого первого дня, заставило бы меня на месте Ангуса подумать. «Интересно, получу ли я ту же лояльность или поддержку, которую я оказывал Сьюзен», сказала она в эфире программы ABC Breakfast. Министр финансов Джим Чалмерс поспешил подчеркнуть, что Тейлор выступал против снижения налогов, предложенного лейбористами на прошлогодних федеральных выборах. Ангус Тейлор был самым некомпетентным теневым министром финансов в истории Австралии, а теперь он лидер либералов, говорится в его заявлении. Ангус не заслуживает доверия в вопросах экономики, как и тот хаос, который царит в коалиции. Новый лидер Либеральной партии Ангус Тейлор отпраздновал свою победу в социальных сетях, опубликовав фотографию себя со своим заместителем Джейн Хьюм. «Для меня огромная честь быть избранным лидером Либеральной партии», — написал он. «Я с нетерпением жду возможности работать со своим заместителем Джейн Хьюм на благо австралийского народа».
SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма DV Новости предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров.
Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. 11 февраля в среду в мире отмечался Международный день женщин в науке. Поэтому предлагаю вспомнить архивное интервью 2020 года, которое записала моя коллега Светлана Принцева с доктором наук Инной Карачевцевой, специалистом ANSTO, которая была названа тогда одним из ведущих исследователей Австралии, изданием «The Australian».
В выдающихся исследованиях наших соотечественников за рубежом мы обычно узнаем, когда они номинируются на какую-либо премию или их работы отмечаются ведущими научными изданиями. Инна была недавно названа журналом Research австралийского издательства The Australian национальным лидером в ее области исследований. Инна, сложно звучит ваша номинация в переводе на русский. Боюсь что-нибудь перепутать. Давайте вы сами расскажете о том, чем же вы таким серьезным занимаетесь.
Ну, на самом деле, тут не особо серьезного ничего нет. По-английски это называется ceramic engineering. По-русски это, наверное, все, что связано с производством керамики. Но это не обязательно кирпичи. Это могут быть и какие-то специальные материалы, предназначенные для различных, например, солнечных батарей, материалы для каких-то компьютерных плат, материалы для каких-то производств, например, в медицине. Так что это все, что вот связано именно, скажем так, неорганической химией больше, чем с органической. Я бы назвала это наука о материалах в целом.
Да, но вот отмечено, что вы именно помогли наладить цепь поставок критически важных компонентов для оборонной отрасли. Правильно?
Ну, это громко, как бы сейчас сказано. Дело в том, что мы не производители Svenstone. Мы занимаемся как раз научными разработками, различными технологиями на сегодняшний день. И это как бы один из наших проектов, которым мы занимаемся именно выращиванием монокристаллов, которые, в принципе, могут быть использованы не обязательно на оборонной промышленности или для defense, но также в медицине и, опять же, для солнечных панелей и так далее. Вот. Но в Австралии на сегодняшний момент нет производителей, которые бы коммерчески могли бы поставлять на рынок. И нам приходится закупать это либо в Японии, Корее, США. Но это, во-первых, довольно дорогое удовольствие. Во-вторых, особенно на нынешнем рынке, это постоянный перебой с доставкой. Поэтому многие университеты, некоторые университеты в Австралии, в том числе и наша компания, мы занимаемся научными разработками в этой области. Довольно уникальные это монокристаллы, которые, в принципе, очень часто используются в оптоэлектронике, если я правильно по-русски говорю, лазерные, а также техники, ну и многих других отраслях приборостроения. Эти кристаллы обладают довольно уникальными свойствами, и мы также пытаемся еще их модифицировать тем или иным способом, например, меняя химический состав или вводя какие-то добавки. И таким образом пытаемся получить более такие широкие свойства для них, которые могли бы для каждого конкретного потребителя были под специальный заказ.
Я вас слушаю, и мне представляется, вот ребенку покупала детский набор, выращивали мы там кристаллы. Вы чем-то таким же занимаетесь на ежедневной основе?
Наверное, примерно так же это и будет, да. Кстати, очень популярна была игрушка. Мы на прошлый Крисмас тоже накупили таких подарков многим. И были самая популярная была игрушка у всех детей. Потом мне все присылали фотографии, потому что я пыталась объяснить, чем я занимаюсь. И как раз вот я накупила эти кристаллы для всех, чтобы они могли дома сами экспериментировать. И мне потом все присылали фотографии, что там. Вот это примерно то же самое на таком, скажем, детском уровне. Но это нельзя сказать, чтобы довольно сложно, но довольно такой точный. Нужно как бы балансировать многие свойства, начиная с физических свойств, кончая химическими свойствами, чтобы добиться до каких-то окончательных результатов.
Угу. Из чего состоит ваш рабочий день? Это в основном работа в лаборатории?
Я бы предпочла бы работу в лаборатории любому другому дню, но, к сожалению, очень много бумажной работы, потому что сейчас я веду этот проект, поэтому много времени занимают различные митинги, много времени занимают различные документы писать, в том числе еще помогаю много очень народу, которые за ним сами в других отраслях работают, охарактеризовывать их образцы. Поэтому как бы это занимает много это времени. Но в лаборатории, безусловно, я могу там находиться целый день. Это для меня сам, где я отдыхаю, это где я могу все делать, все что угодно сама, своими руками, где я могу делать своей головой, и где самые идеи приходят как раз в лаборатории, где ты работаешь.
Любите свою работу?
Обожаю. Даже не могу представить, чтобы я в этой области уже больше 30 лет, поэтому начинала с полимеров и теперь передвинулась больше к неорганической химии, физике, но это для меня как бы вся моя жизнь, скажем так, рабочая жизнь.
Инна, ну вот как в школе вы любили химию, уже тогда увлеклись, почему именно в эту сферу пошли?
Химия, биология, математика, наверное, были мои одни из самых любимых предметов. Химия, пожалуй, была, наверное, чуть выше, чем все остальные. Я вообще родилась в Беларуси, в крохотном городке в Западной Беларуси, где всего две школы-то было. Но у нас были замечательные учителя, до сих пор вспоминаю, до сих пор знаю, как их зовут, до сих пор они меня, даже когда приезжаю, они, если встретишь еще, кто еще в живых остался, они до сих пор помнят. Были абсолютно замечательные учителя по химии, по математике, по биологии, очень строгие, не такие, как на нижней, даже могло и достаться иногда. Но поэтому именно, наверное, и привили эту любовь к точным наукам. Оттуда и все и пошло. А потом был МХТИ, это был Менделеевка, Московский химико-технологический институт. Сейчас он, по-моему, по-другому называется, а по-моему, это РХТУ на нынешний день. Потом был химический факультет МГУ. Потом была Австралия. Если пришлось заново начинать. В Австралии мы приехали по независимой визе в 99-м году.
Именно когда... как ученые, да?
Нет, у меня первым заявителем был Илья, мой муж. Он тоже заканчивал химический факультет и поначалу, но уже в МГУ он понял, что, в принципе, он не особо это... Ему нравится, и тогда, когда стал более появляться компьютерный рынок, он увлекся компьютерами и с тех пор был, в общем-то, в компьютерной области. Поэтому он был первым заявителем. А поскольку в науке особо, в конце 90-х годов особой науки не было, я работала на химическом заводе, но никакого отношения к науке это, конечно, не имело тогда. Вот, когда приехали сюда, пришлось заново идти, переучиваться, потому что английский был никакой. Целый год занял меня, чтобы хоть как-то дотянуть, чтобы пойти опять делать PhD в университете New South Wales. Наверное, мне просто повезло. Мне повезло, потому что я встретила профессор Роберт Бёрфорд, который basically дал мне возможность начать все заново. Не столько даже, сколько знаний, а сколько просто подучить английский язык и подтянуть свои практические знания. Ну, в Советском Союзе по те времена была очень сильная теоретическая школа, на мой взгляд, это мое личное мнение, но было довольно мало практических занятий. А здесь же образование направлено в основном на практические занятия. То есть, например, все студенты, которые сейчас приходят к нам, они будут работать на оборудовании сами. Мы даем возможность каждому научиться, по крайней мере, понять, что это такое. Вот, так что этот университет меня подтянул в этом отношении. И после университета я сразу пришла в Энсту, была на постдок в Энсту. 3 года потом, когда закончилась моя позиция, у меня появилась возможность опять подать на работу. И вот с 2004 года я уже здесь, в Энсте.
Энсте – это организация по ядерной науке и технологии, да, можно так
сказать? Да, можно так сказать, да. Mm-hmm. Можно сказать так. Но, конечно, ядерные технологии у нас, потому что в Австралии по конституции мы не имеем права заниматься всем, связано с ядерной энергетикой. Мы занимаемся в основном медицинскими изотопами, производством медицинских изотопов, которые идут на исследования и на определение и лечение различных заболеваний, в том числе и раковых.
О каком-то, может быть, одном самом интересном исследовании или каком-то проекте в лаборатории, когда прямо у вас было вот это чувство полета, то, что вы делаете, можете рассказать?
Да вы знаете, таких, ну, которых чувство гордости и полета, наверное, это громко сказано, но даже самые маленькие всегда доставляют какое-то удовольствие, когда ты знаешь, что можешь разрешить какую-то проблему. И, как правило, доставляет удовольствие больше всего то, когда ты берешься за что-то, что ты не можешь предсказать конечный результат. Потому что очень часто сейчас в науке что случается? Изначально ты знаешь, что там будет, и ты пытаешься всеми правдами и неправдами этого добиться, зная уже, что ты ожидаешь в конечном результате. Но больше всего мне доставляет удовольствие, когда ты начинаешь с чего-то, что ты даже не можешь предсказать, что будет в конце. И когда ты получаешь, неважно, я всегда говорю, неважно, ты получил плохой, нет таких, как плохой или хороший результат. Любой результат в науке – это результат. Потому что из него ты можешь чему-то научиться и двигаться дальше. Поскольку за 30 лет уже было таких много как бы случаев. Но могу сказать, что больше радость, личное удовлетворение, когда ты работаешь с молодыми людьми, которые потом загораются твоей же идеей, которые потом пытаются еще что-то сделать лучше, сделать больше, и продолжают как бы это исследование. Например, у меня были постдоки 10 лет назад, из которых до тех пор они потом разъехались по всему миру. Кто во Франции, кто в Германии, кто в Англии, кто в Америке. И до сих пор поддерживаешь с ними отношения. Они пишут и говорят, что «О, я все это выучил благодаря тебе». Так что вот это больше всего доставляет, честно говоря, удовлетворение. Или, например, школьные проекты. Сейчас приходят со школы и, например, они просят определить тот или иной вид полимера, потому что они изучают какие-то разные полимеры, как они могут влиять на окружающую среду и так далее. И когда ты помогаешь им определить, что это то или иное, ты видишь, как у них загораются глаза, и они там так, да, как вы это могли сделать? Пытаешься им объяснить, это довольно просто, и они потом пишут спасибо огромное, потому что наконец-то мы осознали, насколько это было, вроде выглядит все просто, но сколько это нужно знание, насколько нужно как бы терпение, чтобы все это получить. Так что вот это вызывает больше всего удовлетворение.
Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. Федеральное правительство опубликовало свой новый отчет о достижении целей программы по сокращению разрыва «Closing the Gap», направленной на улучшение жизни представителей коренных народов Австралии. Данные показывают, что из 19 целей только 4 находятся на пути к достижению. 12 февраля премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в своей ежегодной речи о сокращении разрыва объявил о выделении 144 миллионов долларов на улучшение здравоохранения представителей коренных народов для модернизации более 100 служб в городах и регионах. Но некоторые показатели, такие как уровень заключения под стражу представителей коренных народов, продолжают ухудшаться. Подробности в репортаже новостной службы SBS News. Ежегодно федеральное правительство публикует данные о целевых показателях программы сокращения разрыва. Премьер-министр Энтони Альбанезе говорит, что это набор целей, согласованных между правительствами штатов и федеральным правительством, а также организацией представителей коренных народов Coalition of Peaks для улучшения жизни представителей коренных народов Австралии.
You have the right to a full and equal place in our nation.
Вы имеете право на полноценное и равное место в нашей стране и в нашем будущем, не обремененные дискриминацией или неблагополучием, обладающие возможностями и безопасностью. В этом заключается критерий и цель программы сокращения разрыва. Всего существует 19 целевых показателей программы сокращения разрыва. Цели программы сокращения разрыва – это показатель нашего национального прогресса, и прогресс действительно есть. 4 цели достигаются, и, исходя из достигнутого прогресса, в конце этого года мы ожидаем подтверждения того, что цель в 95% детей из числа коренных народов зачислены в дошкольные учреждения. Эта цель почти достигнута. Еще 6 целей улучшаются, и это число основано на среднем национальном показателе. Премьер-министр говорит, что есть также 4 области, где прогресс застопорился или идет вспять, а именно заключение несовершеннолетних под стражу, изъятие детей из семей, раннее развитие и самоубийство. Наиболее неотложная проблема – это самоубийство. Самоубийства разрушают семьи, разрывают общины. Так что в разгар горя близкие возвращаются к душераздирающему вопросу – как до этого дошло? По сравнению с некоренным населением Австралии, вероятность самоубийства среди представителей коренных народов в 2,5 раза выше. Цифры по представителям коренных народов в системе правосудия также вызывают особую тревогу. Дети из числа коренных народов в 27 раз чаще оказываются в центрах содержания под стражей для несовершеннолетних, чем их сверстники, не принадлежащие к коренному населению, и в 10 раз чаще находятся под опекой. Для Кэтрин Лидл из Национальной организации коренных народов по защите детей СНЕЙК неудивительно, что молодым людям так много внимания уделено в этом докладе. Я думаю, что сегодняшний доклад подтверждает то, что СНЕЙК всегда знали, и что я знаю как заместитель председателя, что преодоление разрыва начинается с наших детей. История детей была в центре внимания при представлении сегодняшнего доклада, и если подумать обо всех условиях, необходимых нашим детям для процветания, они были упомянуты в этом докладе. Правительство уже надеется, что назначение постоянного уполномоченного по делам детей из числа коренных народов окажет положительное влияние. Однако их подход уже подвергся резкой критике. Независимый сенатор Лидия Торп заявила, что 230 миллионов долларов были недавно направлены полиции с северной территории, а не на решения, инициированные самими общинами. Торп говорит, что общины должны продолжать оказывать давление на министра по делам представителей коренных народов, чтобы она добилась реальных результатов. Вчера я разговаривала со старейшиной, которая перечислила количество отчетов и рекомендаций за 50 лет своей работы в сфере ювенальной юстиции и защиты детей. И она сказала, нам это надоело. Наши люди погибают. И я разделяю ее мнение, потому что роль этого комиссара должна быть действенной. Тем временем только в Новом Южном Уэльсе число представителей коренных народов в тюрьмах выше, чем когда-либо прежде. А лица без судимости, как ожидается, вскоре составят половину тюремного населения. Данные Бюро статистики по преступности в Новом Южном Уэльсе показывают, что представители коренных народов составляют более трети тюремного населения штата. Это самые высокие показатели доли за всю историю наблюдений, несмотря на то, что представители коренных народов составляют всего 3% от общей численности населения. Министр по делам коренных народов Маларендири Маккарти говорит, что решение проблем тюремного заключения и других вопросов правосудия оказалось сложной задачей из-за различий в правовых рамках и политике в системах по всей стране. Но она говорит, что по-прежнему стремится к прогрессу, работая с общинами коренных народов. Мы должны делать это в сотрудничестве с коренными народами Австралии, и это происходит через Coalition of Peaks. Именно поэтому мы дважды в год проводим объединенный совет, чтобы рассмотреть некоторые структурные и системные изменения, которые должны произойти, но также и в плане партнерства, чтобы увидеть изменения для коренных народов. В конце концов, Энтони Альбанезе утверждает, что последние данные программы сокращения разрыва – это неплохая новость. Сейчас до большинства целевых сроков осталось 5 лет. Нам ясно, что еще предстоит сделать. Мы также должны остерегаться разговоров о неудаче, потому что разговоры о неудаче игнорируют стремления и достижения представителей коренных народов Австралии. Они игнорируют лидеров и общины, которые меняют жизни. Неудача – это слово для тех, кто перестал пытаться или перестал слушать. Скотт Уилсон из Coalition of Peaks согласен с этим. Он говорит, что объявление об увеличении финансирования для организаций здравоохранения представителей коренных народов, служб психического здоровья и даже финансирования отдаленных магазинов для сохранения свежести продуктов питания – все это хорошие инициативы. Но он говорит, что правительство должно подтвердить свои слова делом. Мы также должны быть честными. Инвестиции, подобные объявленным, должны быть подкреплены постоянным устойчивым финансированием. Нашим организациям нужна определенность для планирования, для найма и удержания персонала, а также для достижения долгосрочных изменений, а не просто для выживания от одного раунда финансирования к другому. Репортаж Деборы Гроу команды SBS News на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец, и мы продолжаем. В тему образования и науки сейчас предлагаю послушать интервью с Ольгой Вайнтроп-Эллия из Сиднея, которая недавно приходила ко мне в гости в студию. Ольга проработала преподавателем в детских садах Сиднея на протяжении многих лет, а потом решила уйти из детского сада и открыть свой проект, который помогает детским садам соответствовать стандартам. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. У меня в гостях Ольга Вайнтрауб-Эллия, зарегистрированный преподаватель в Сиднее. Раньше работала в разных детских садах в Сиднее, а сегодня помогает другим детским садам быть прекрасными, безопасными местами для детей. Добро пожаловать, Оля.
Привет, Лер.
Спасибо большое, что пришла.
Спасибо, что пригласила меня.
Ты раньше работала в детских садах, и потом ты ушла непосредственно с преподавательского места и решила открыть свой бизнес. Расскажи пару слов, пожалуйста. пожалуйста.
Да, я работала как воспитатель детского сада, потом работала на лидерских позициях и потом решила открыть свой собственный бизнес год назад, который называется Yaga Smart, и он помогает детским садам соответствовать государственным проверкам. В Австралии детские сады и вся индустрия, она очень регулированная система, и соответствие этой регуляционной системе очень важно, потому что это напрямую связано с безопасностью детей. А безопасность детей для меня лично, она на первом месте стоит. Поэтому я видела в этом необходимость, и поэтому я открыла свой бизнес.
Ну, то есть в этом был запрос от индустрии тоже?
Абсолютно, да, в этом был запрос от индустрии, и это то, что мне нравится, я видела в этом какую-то свою ценность, потому что я уже работая и как учитель, я уже делала, была и ментором, и помогала другим более молодым коллегам с регуляционными какими-то вопросами.
Как это выглядит? Ты приходишь в детский сад, который нанимает тебя как сервис, и что вот?
Что я делаю? Ну, моя работа состоит, она как бы из двух таких частей. Я всегда работаю с менеджментом, то есть это или директор детского сада, или супервайзер, или мы вместе работаем. Мы работаем над документацией, над какими-то их вопросами, которые их интересуют. И я занимаюсь менторством непосредственно с ними. И вторая часть моей работы, я еще и квалифицированный тренер, и я работаю с командой детского сада, то есть с воспитателями. Я провожу им тренинги, как непосредственно вот эти вот все вопросы внедрять в практику.
А можешь привести какой-то пример, какой-то вопрос из папки, который надо вынести в реальность?
Да, абсолютно. Например, я провела в прошлом году очень много тренингов по детской безопасности, это называется Child Protection, и я приходила в детские сады, мы разговаривали с директорами, какие вопросы у них, например, самые такие наболевшие, что мы смотрели, какие у них были, происходили, допустим, ну, инциденты, и мы с командой проговаривали эти инциденты, то есть мы говорили, окей, как вы действовали, что мы могли сделать по-другому, мы можем внедрить какие-то другие практики. Потом мы действительно это делали, и я приходила через 2 недели, и мы смотрели, есть ли какой-то результат. И мы потом, например, после 6 месяцев, 3 месяцев, 6 месяцев, мы смотрели в процентном соотношении, а уменьшились ли инциденты или нет.
Не раскрывая имена детских садов, детей и прочее. Можешь какой-то привести пример из жизни какого-то инцидента, на который обращают внимание, с которым пытаются работать, чтобы он больше не происходил?
Ну, таких, смотри, детский сад – это такая индустрия, где маленькие дети.
Индустрия хаоса.
Да, мы постараемся привести туда больше порядка. Это маленькие дети, и всегда есть инциденты. Это нормально, что есть инциденты. Главное – это как ты готовишься к этому и как ты отвечаешь на эти инциденты. Дети падают, дети бегают, они, например, выходят на улицу, играются, они падают, или там в песочнице играются, и песок в глаза, например, попадает. То есть какие твои действия при этом, как ты организовываешь супервизию детей, да? Как ты общаешься с родителями. Очень важное в нашей профессии – это сотрудничество с родителями. То есть как ты можешь вот это вот организовать.
Моя мама, которая порой приезжает сюда в гости, она все время жалуется мне на детские сады местные, что вот когда ты, Лера, ходила в детский сад, тебя возвращали еще чище, чем ты была, когда я сдавала тебя со свежими косичками в красивом платье, а вот в чем возвращает мне Яшу, говорит мне мама. Он весь в грязи. И я и маму могу понять, и Яшу тоже могу понять, в чем состоит золотая середина.
Но золотая середина – это как раз в том, чтобы она была серединой, чтобы не было и полнейшего хаоса и грязи, и чтобы не было полнейшей такой, знаешь, перфекционистской чистоты. И очень важно дать детям возможность исследовать свое окружение, чтобы они учились, потому что через это они учатся, и язык также складывается через исследования.
А что ты скажешь многим родителям из, вот, скажем, русскоязычной общины, которые, ну, это действительно, я часто вижу в разных группах на том же самом Фейсбуке, жалуются, в принципе, вот, дети на полу спят, там едят непонятно в каких условиях, что-то бегают, прыгают, тут какие-то ссадины, грязь. Что ты можешь им на это сказать тем людям, кто сравнивает постоянно разные системы детских садов?
Да, очень хороший вопрос. Кстати, ты знаешь, у меня вот были русскоговорящие родители, и действительно спрашивали меня, почему это так, почему дети спят на полу. Ну, во-первых, дети тут не спят на полу, тут важно это сказать. Это специальные такие кровати, которые сделаны по стандартам и закупаются детским садом по стандарту, то есть они безопасные, это очень важно. Важно, что детский сад дает возможность ребенку, в принципе, заснуть в любых условиях. Ты знаешь, после этого родители мне рассказывают, что дети стали спать лучше дома. Почему? Потому что никто их не укладывает в специальную комнату и, знаешь, так все тихонько на цыпочках ходят. Дети учатся, как засыпать в таких условиях. Это все нормально, это все исследованием подтверждено, что вот эти вот условия, они хороши для детей. Также дети все насчет еды, они все вместе сидят, они все кушают вместе. Это тоже их социализация, то есть никто их не заставляет сидеть, есть кашу, и ты не можешь выйти со стола, пока это не доедет. Кашу.
Мы молоко, даем... молоко с пенкой сверху.
Да, молоко с пенкой. А мы даем возможность детям, в принципе, съесть столько, сколько они хотят, потому что мы даем им возможность чувствовать себя независимыми и прислушиваться к своему организму. Если ты сейчас голоден, значит, ты можешь себе доверять, что сейчас это время покушать. Если ты не хочешь кушать, окей, значит, мы тебе дадим возможность позже сделать. И так человек становится и растет быть независимым и прислушиваться прежде всего к себе, а не к другим.
Еще часто вижу волнение тоже взволнованных родителей в тех же самых группах, которые не знают, как правильно общаться с представителями детского сада, когда возникают, вот как ты говоришь, какие-то инциденты. Ребенок упал, и родителям кажется, что ну, недостаточно внимания было уделено ребенку. Или, быть может, уже постфактум, им кажется, что это как-то все было спущено, и можно было... Или вот чаще всего какие-то конфликты между детьми, им кажется, что вот моего ребенка вот не защитили в должное время. Как помочь родителям в этот момент? Как выстраивать общение с детским садом, когда родители при этом не очень доволен детским садом?
Ну, это на самом деле важно, это над тем, что то, над чем я работаю с директорами, потому что выстраивание отношений с родителями – это, в принципе, задача детского сада, и она регулированная задача, то есть специально они обязаны выстроить отношения с родителями. Помогать нужно, в принципе, как бы с двух сторон. Ну, просто, мне кажется, быть честными, прийти родителю и сказать, что вот это вот я переживаю из-за этого, мне там это не нравится. А детскому саду просто объяснить, что они делают, какие их действия по этому поводу. То есть, чтобы родитель понимал, почему они действуют так, а не по-другому. И многие очень детские сады, у них есть такие встречи с родителями. По вечерам, когда они устраивают, они рассказывают, они отвечают на вопросы. Мне кажется, вот это вот общение, оно очень важно.
Вообще, вопрос безопасности детей в детских садах – это очень громкая, важная тема всегда, но в особенности в последний год, после больших расследований у наших коллег в ABC, Four Corners, и сейчас идет реформа тоже. Как вообще на это реагирует индустрия? И как вот ты наблюдаешь, что детские сады пытаются сейчас изменить, чтобы убедиться, что родители были, чтобы родители были спокойны, когда они отдают своих детей?
Да, сейчас последний год действительно произошли большие такие потрясения в индустрии, я не побоюсь этого слова, и я могу сказать, что государство делает очень много сейчас, чтобы помочь детским садам действительно обеспечить безопасность. Ну, например, произошли реформы в национальном регуляционном моменте, там определенные вещи, и они выделили очень много денег сейчас для новых офицеров, которые будут приходить в детские сады и будут проверять их, и будут работать с ними. Также, если есть вопросы, всегда государство работает с детскими садами, объясняет, если есть вопросы, есть горячая линия. Поэтому то, что я вижу, что большая поддержка от государства есть, и много очень они выпускают ресурсов для того, чтобы детские сады могли использовать их. Это и вебинары, и какие-то статьи, и на веб-сайте. То есть на сегодняшний день все есть, только это нужно внедрить.
А что ты можешь сказать родителям, которые, вот, насмотревшись всех всех расследований, начитавшись всего на форумах, как нам себя успокоить? Как убедиться, что наш ребенок в безопасности?
Да, ну, во-первых, я хочу сказать, что вот в большинстве детских садов, где я сама работала и которые я вижу, все-таки, знаешь, люди приходят в эту индустрию, люди, которые любят детей. И я в это абсолютно верю. Я сама так пришла по призванию в эту индустрию. Но что я хочу сказать, что есть государство, опять же, сделало веб-сайт, где ты можешь, каждый родитель может проверить рейтинг детского сада. Он называется Starting Blocks. Можно зайти и посмотреть, как государство оценивает детский сад. Там есть 7 специальных пунктов, по которым родители могут посмотреть, прошел ли этот детский сад специальный рейтинг. И если есть какие-то проблемы, государство тоже пишет, в чем проблема, допустим, и когда они последний раз там были, в этом детском саду. Поэтому я считаю, вот Starting Blocks, можно зайти, прям загуглить, и он сразу же выходит, и посмотреть про детские сады, очень такой информативный веб-сайт.
Ты сказала, что ты пришла по призванию в профессию.
Да.
Почему? Как? Почему? Почему это твое призвание?
Ну, потому что вот я, когда всегда была маленькая, я всегда хотела быть учительницей, всегда хотела работать с детьми. Я очень люблю детей. Мне вот всегда интересно с детьми. Я могу сказать, мне интереснее с детьми, чем со взрослыми. Мне всегда интересно услышать их мнение, спросить их что-то. Мне кажется, дети, они, вот у них нет еще такого, знаешь, какого-то мышления такого, что-то скрыть. И они более наивные, и они честные с тобой. И ты с ними можешь вот говорить на равных. Я так считаю. Я всегда разговариваю с детьми на равных.
А название твоего бизнеса «Яга Смарт»?
Да.
Можешь, пожалуйста, рассказать чуть-чуть про самое название, что мне что-то бабу ягу сразу напоминает.
Да-да-да. Ты знаешь, меня многие русскоязычные спросили, почему Яга, это что, Баба-Яга? И, кстати, ты знаешь, когда его хотела зарегистрировать и зарегистрировала, было очень много Яга в Австралии. То есть это я не единственная. Рассказываю секрет. Моего мужа зовут Яниев, то есть первый слог — это «я», это Яниев, а Ольга — это как бы второй слог, поэтому Яга — это наша как бы совместная инициатива, он меня очень поддержал в этом бизнесе, поэтому я подумала, ну, это было бы классно, чтобы наши два имени были вместе.
Ты писала на Фейсбуке у себя, когда исполнился, да, твоему бизнесу ровно год, ты как раз писала, что муж тебя очень поддержал, может быть, пару слов, что именно он сделал?
Да, что именно, в чем он меня поддержал? Ну, во-первых, когда вот я работаю с детскими садами, понимаешь, многие детские сады, они могут, допустим, встречаться с тобой только после того, как они закрываются. То есть в 6 часов они, например, закрываются, с 6 до 8 у нас там сессия, или иногда до 9. Соответственно, кто-то должен быть с детьми в это время. То есть мой муж с детьми и старается их держать, чтобы они не кричали, не влезали мне в Zoom. Иногда утром у нас есть сессии, прям рано утром тоже в детский сад, например, 8:30 начинает работать, и я приезжаю туда в 7 утра иногда, до 8:30 тоже он их забирает в школу и привозит со школы. Слава богу, он работает из дома много, поэтому может позволить себе.
Оля, спасибо большое, что сегодня пришла. Передаю привет всем родителям. Надеюсь, если у вас будут какие-то вопросы, пишите нам на Фейсбуке. Mm-hmm. Мы еще раз спросим у Оли, пригласим ее еще раз на интервью.
Хорошо, спасибо большое.
Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.au/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня. Спасибо большое, Ольга, а мы продолжаем. Музыкальный сезон «Live at Yours» 26-го года открывается выступлением скрипача Сергея Крылова, ныне живущего и работающего в Италии, которого Мстислав Ростропович когда-то назвал одним из величайших скрипачей мира. Концерты совместно с пианистом Константином Шамраем обещают подарить австралийской публике вечер глубокой эмоциональной насыщенности. Сима Цискина поговорила с Сергеем Крыловым незадолго до его концертов в Австралии.
Сергей Крылов – один из ярчайших музыкантов своего поколения, который родился в музыкальной семье и начал обучаться игре на скрипке в 4 года, а в 10 лет впервые выступил с оркестром. Еще в годы учебы он гастролировал в России, Китае, Польше, Финляндии, Германии, а после победы на международном конкурсе скрипачей в Италии продолжил обучение в Италии у знаменитого скрипача и педагога Сальваторе Аккардо. Сергей Крылов получил широкую известность после побед на международных конкурсах в Кремоне и Вене и выступал в лучших залах мира с крупнейшими оркестрами под управлением выдающихся мировых дирижеров. А среди музыкантов, с которыми работал Крылов, следует отметить великого Мстислава Ростроповича, сказавшего: «Сергей Крылов входит в пятерку лучших современных скрипачей мира». И вот в ближайшее время австралийской публике предоставляется уникальная возможность услышать Сергея Крылова здесь. В преддверии его приезда я хочу поприветствовать его на волнах SBS Russian. Маэстро, добрый день.
Добрый день, здравствуйте.
Я вам очень рекомендую потихоньку переводить часы уже на австралийское время. Это такой довольно сложный момент.
Я уже это примерно представляю, как это будет, потому что я в августе был в Японии и в Китае, и, конечно, разница во времени всегда очень сильно бьет по нервной системе и по сну, и по продуктивности, но я буду надеяться, что я с этим справлюсь. Уже опыт у меня достаточно есть.
Я хотела сказать, что это ваш первый тур в Австралии. Что-то перед этой поездкой вас особенно волнует, или это просто как бы один из обычных гастрольных турне в жизни музыканта?
Вы знаете, конечно, необычный, потому что я очень давно хотел поиграть в Австралию, вообще приехать в Австралию. Это для меня событие, и я очень рад, что это случится. Конечно, я начитался очень много о разных пауках и змеях, но я их всех очень люблю, и пауков, и змей. В общем, ну не знаю, посмотрим. А вообще, в принципе, конечно, я сейчас шучу, естественно, но у меня нет волнений. Я никаких, просто очень жду встречи с австралийской публикой.
Несколько слов о вашей биографии. Ваш отец был мастер-скрипач, мать – педагог. Когда вы впервые почувствовали, что музыка будет главным делом вашей жизни? Или, как это часто бывает в таких семьях, у вас, в принципе, выбора не было?
Ну, у меня, на самом деле, правда, не то, что не было выбора, выбор есть всегда, но я никогда не задавался себе вопросом, чем я занимаюсь, потому что с самого раннего детства я играл на скрипке, занимался много часов и с мамой, и с папой, поначалу и с моими педагогами, поэтому, ну, музыка вошла в мою жизнь абсолютно натуральным путем, и все и продолжается сегодня.
В рамках концертов Life at Yours вы представляете программу, в которой, среди прочего, произведения Сен-Санса, Равеля, Франка, это самый, так сказать, культовый скрипичный репертуар, интродукция Рондо Капричиоза в первую очередь и все остальное. Это просто счастье, что вы выбрали именно эти известные произведения для нас. Не хватает только Сарасаты.
Ну, вы знаете, Сарасаты мы можем всегда сыграть на бис, может быть, Gypsy Air или какие-то другие произведения. Сарасаты для меня всегда являлся и является ярчайшим представителем скрипичного репертуара. Он сам был скрипачом феноменальным. Сохранились еще записи, может быть, даже на таком восковом диске, да? Эти записи есть в Ютубе. Это совершенно был феноменальный скрипач, совершенно потрясающим композитором. И, конечно же, как и Паганини, Винявский, имеет особое место, особое значение. Играем на бис, наверное.
Обычно вы бисируете 24-й каприз Паганини. Очень надеюсь, что мы его здесь тоже услышим. А вы знаете, вот я подумала, это демонстрация виртуозности или все-таки это музыка с каким-то дьявольским отпечатком личности самого композитора? Даже если убрать все легенды и мистику вокруг Паганини, что в 24-м капризе на самом деле самое трудное для исполнителя?
Вы знаете, это очень хороший вопрос. Спасибо вам за этот вопрос. Я бы сказал, в 24-м капризе, конечно же, собраны, если не все типы самых сложных техник скрипичных. Я думаю, что форма, тема и вариации этого каприза на самом деле не такая простая, она очень красивая. Тема феноменальная, которая, естественно, была взята другими композиторами, и Листом, и многими другими, Бузони, только некоторых вспомнить. Я бы сказал, что Планчета Каприз, тема эта действительно гениальная. Я хочу сказать, что Паганини, ну, представляется как человек, который заключил пакт с дьяволом. Да, это, может быть, действительно люди так думали, когда он играл, кто-то терял сознание. В общем, это было такое абсолютное событие, конечно же, и очень много написано об этом книг. Паганини, понимаете, как я его вижу, это был человек, который очень много работал, но он был очень серьезным. Эти 24 каприза, они написаны очень методично. В том плане, что эти каприза были задуманы как этюды для того, чтобы развивать руки. И не только левую руку, на которой можно подумать, что вот там растяжки какие-то, очень сложные пассажи, двойные ноты, аккорды. Но также правая рука, которая играет смычком. То есть в нормальных ситуациях, при нормальной игре на скрипке, такие ощущения не приходят. Когда уже вы их 24 сыграли, вот в моем случае, например, это был очень большой проект, был записан на Deutsche Grammophone, существует компакт-диск, существует запись. Конечно же, человек, который играет 24 каприза Паганини, это человек, который выходит с другой технической подготовкой. Очень многие из этих 24 капризов, конечно же, вставляют очень большую музыкальную ценность. Здесь я хочу сказать, что вообще, в принципе, музыка Паганини — это для меня итальянская опера на скрипке. Он был очень близким другом Россини и, конечно же, получил полную, как сказать, дозу музыки Россини. Поэтому для меня музыка Паганини очень много значит. И я считаю, что скрипачи должны относиться к Паганини как к Вольфгангу Амадеусу Моцарту.
Я уже хотела сказать, что, слушая 24 каприза, как бы внутренне у меня идет подготовка к 24-му, которых ты ждешь с какой-то вот дрожью, и я даже не могу это объяснить. То есть какая-то мистика, наверное, существует. И не зря, как вы сказали, вариации на эту тему брали очень и очень многие композиторы. Даже Эндрю Ллойд Вебер написал для своего брата-виолончелиста, как известно, такую весьма попсовую версию этого произведения. Вы здесь будете играть в очень разных пространствах, в камерных залах и необычных местах. В частности, в Мельбурне и Сиднее вы будете выступать в исторических залах главных синагог городов. Где сложнее играть? Там, где акустика идеально, как бы уже изначально заложена в конструкции этих зданий, или там, где она, скажем, другая?
Вы знаете, сложнее играть там, где она другая. Потому что там, где акустика хорошая, обычно она помогает и слушателю, и исполнителю. А иногда бывает, что в некоторых залах, соборах, церквях может быть слишком сильное эхо или реверберация, да. И она может мешать и слушателю, и исполнителю. Поэтому я думаю, что лучше играть технической, может быть, точки зрения, но я думаю, что лучше играть в хороших залах с хорошими акустиками. Но нет, это не означает, что в залах, не специально приспособленных для концертов классической музыки, обязательно должна быть плохая акустика. Это абсолютно не так. Иногда бывает замечательная акустика и в церквях, и в соборах, и в залах, которые не приспособлены к классической музыке.
Большую часть концертов вы играете с Константином Шамраем. Кроме того, что он великолепный пианист, он еще совершенно очарователен. Молодой человек. Это я на правах его друга говорю. Вы уже знакомы с ним?
Вы знаете, мы не знакомы. Мы знакомы заочно, но никогда вместе не играли и лично не знакомы.
Сколько нужно, по-вашему, репетиции с аккомпаниатором, чтобы как бы спеться, сыграться?
Я позволю себе отказаться от терминологии аккомпаниатор. Потому что в всей нашей программе, я считаю, включая Сен-Санс, я думаю, роль фортепиано – это роль абсолютного солиста. Поэтому это два солиста, которые вместе решают сыграть концерт. Я уже не буду говорить о сонате Франка, где партия фортепиано, я думаю, что превышает, в принципе, присутствие скрипки. Знаете, Людвиг ван Бетховен написал 10 сонат для фортепиано, для клавира, да? Для фортепиано и скрипки. В нашей ситуации это тоже, это, будем говорить, 50 на 50. Поэтому это два солиста, которые решают предложить такую серьезную программу в дуэте. И я думаю, что у нас уйдут 2-3 дня на репетиции, я думаю.
Я пользуюсь случаем, чтобы слушателям напомнить, что вся информация о концертах Сергея Крылова и Константина Шамрая на сайте lifeatyours.com.au. Со сравнительно недавнего времени вы играете на очень редком инструменте Страдивариуса Кампо Селиче. 1710 года. Вам его дали в пользование на какое время? Как вообще эта система устроена?
На самом деле это японская музыкальная организация, которая называется Nippon Music Foundation, которая сейчас называется Sasaki Music Foundation. Эта организация дает определенные инструменты, которые есть у них в коллекции. Им, мне был дан этот инструмент на определенное время, но это время еще будет, так сказать, решаться. Пока на год.
А до этого какая у вас была скрипка?
Вы знаете, я всю жизнь играл и играю на инструменте, сделанном моим отцом Александром Крыловым в 1994 году специально для меня в городе Кремона.
Как интересно. И, конечно, она тоже с вами.
Знаете, в данный момент она лежит в реставрации в Лионе у Александра Светковского, который совершенно феноменальный мастер-реставратор, мой близкий друг, скрипка, который нуждается в определенном сервисе, да, который периодически делается там, ну, просто уже от какого-то определенного возраста, который имеет этот инструмент, ему уже больше 30 лет. Это как бы мой инструмент, на котором я играю обычно.
Вы знаете Нелли Школьникова? Я не знаю, вы помните такую великую скрипачку?
Да, конечно.
Она жила и умерла вот тут, в Мельбурне. Мне рассказывала, что перепады австралийской погоды могут быть очень опасными для дорогого, уникального инструмента. У нее был свой...
Интересная информация.
Да, у нее был свой Гварнери, и ей пришлось скрипку несколько раз реставрировать. Имейте в виду, вот кроме пауков и вообще тем, что вас пугали, все, что кусается. Такой нюанс есть?
Ну, я предполагаю, что это вопрос влажности. А в Австралии влажный климат или сухой климат?
И такой, и такой. Вы знаете, говорят, вот даже климат и погода, если вам в Мельбурне не нравится погода, подождите 10 минут. Он очень и очень переменчивый. То есть может быть страшная жара, и в течение там полудня она может упасть до 20 там, градусов 40, потом может вдруг пойти дождь. То есть вот такие вещи просто надо иметь в виду и быть внимательным.
Это очень важно. Особенно, я думаю, даже скорее, чем температура, скорее влажность.
Да. А вот, кстати, еще кто-то из пианистов мне как-то сказал, что на гастролях играл на новом рояле. Это Фацио был, он мне сказал. Он иногда чувствовал, что инструмент ему сопротивляется. Есть ли ощущение, что вот вашей скрипке тоже пришлось к вам привыкнуть, пока она вас приняла? Или это я придумываю вообще?
Безусловно, нет. Вы абсолютно не придумываете. Но, знаете, мне кажется, это как бы с обеих сторон. И скрипка привыкает к исполнителю, и, конечно же, исполнитель к скрипке, потому что каждый инструмент отличается, и поэтому к нему нужен особый подход. И да, и к любым инструментам. Я могу сказать, что существуют инструменты, которые очень чувствительны. Например, они очень хорошо звучат, предположим, утром, а вечером уже не так хорошо. Почему, не знает никто. Или наоборот, да, или когда там влажность меняется, или температура меняется, и каждый раз это по-другому. И этот инструмент 1710 года Campus Age этим не отличается. Он звучит ровно примерно во всех случаях, ситуации и в любых погодных условиях, я имею в виду.
Понятно.
Когда дождь, ливень, нет. Нет, в данный момент я сейчас нахожусь в Литве, и здесь очень-очень сухо, до такой степени, что, наверное, сегодня я пойду приобрету юмидифер. Я не знаю, как по-русски.
Да, увлажнитель воздуха.
Увлажнитель, потому что здесь в моем футляре есть гидрометр. Угу. Который показывает влажность, и он практически уже зашкаливает вниз и говорит, что уже danger. И я что-то должен сделать. И вот здесь вот сейчас лежит снег, и минус 15 за окном. Угу. Правда опасно. Вот, например, в Кремоне, в Италии, климат очень-очень влажный. Там может спокойно быть 80-85% влажности. И для инструментов это хорошо. То есть для дерева это хорошо. Для исполнителя не очень хорошо. Для костей исполнителя и суставов.
Да, но вам еще рано жаловаться, я думаю, в вашем возрасте. Вот что касается того, что скрипка может по-разному звучать, или инструмент там в течение дня, ну, это объясняется очень просто, если у них есть душа и настроение, так в соответствии с этим они себя и ведут.
Наверное.
А вот вне сцены, что для вас важно? Как вы отдыхаете, как вы восстанавливаете силы? У вас ведь очень напряженный график.
Ой, вы знаете, по-разному. Я скажу, что, ну, у меня много увлечений, конечно, на которых сейчас очень мало времени. Но я бы сказал, что то, что я очень люблю, это море. Где-то 3-4 недели в году я могу приехать на мой любимый остров Левкада, Греции, и кататься там на лодке вокруг островов. И вот я считаю, это вот для меня номер один, как как развлечение и такой антистресс.
Лекарство.
Да, такого концертного года. Я не играю на стыке, просто отдыхаю. А в течение года, ну, я стараюсь как-то, как все нормальные люди, так можно сказать, пытаюсь расслабиться или отдохнуть. Или... Я очень люблю играть в бадминтон. Я могу сказать, что я неплохой игрок в бадминтон. Не могу сказать, что какой-то чемпион, ну, конечно, нет, но для своего удовольствия. Я очень люблю плавание, вот люблю так, велосипед. Да.
Ну, насчет бадминтона я вам не обещаю, но я думаю, поплавать вам тут, может быть, даже удастся, и на океан вы тоже попадете хотя бы посмотреть. А насчет поплавать тут акулы и все такое, этого я не знаю. В океане я имею
вот,
в виду.
Вот, про акулы тоже слышал, честно говоря. Вот. Знаете, что мне вот сейчас в голову пришло? Может быть, можно попробовать съездить на лодке, поймать какую-то рыбу. Это да. Это мне тоже очень нравится.
Будем надеяться, что у вас это тоже получится. Спасибо вам огромное за беседу.
Спасибо вам.
Наша австралийская публика вас тепло встретит. И надеюсь, что лиха беда начала, и вы будете к нам теперь возвращаться почаще. Огромного вам успеха.
Я с огромным удовольствием, что вы, конечно, буду очень рад.
Спасибо большое, Сима и Сергей. Напомню, это было интервью со скрипачом Сергеем Крыловым, который скоро выступит в Австралии в рамках музыкального сезона «Live at Yours» 26 года. В этом интервью были использованы фрагменты из стаккаты и фуги «Де минор» Иоганна Себастьяна Баха в переложении для скрипки соло. А наша программа подходит к концу. Спасибо, что присоединились к эфиру SBS Russian. Для вас работала я, Лера Швец, из Сиднейской студии. Мы вернемся к вам, как обычно, в понедельник в полдень. Берегите себя и своих близких, и всем прекрасных выходных.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.